Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Встань». Сегодня вторая часть. В первой части мы остановились на послании Ефесянам 2, стих 10, где читаем: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Предпосылкой к тому, что мы можем и должны ходить в добрых делах, является положение, в которое Бог поставил нас перед собой через Иисуса Христа. Об этом сообщает нам Святой Дух в послании Римлянам 5, стих 19. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Обращаю ваше внимание на тот факт, что в этом тексте, соответственно, подчеркивается выражение «многие» по отношению к Адаму, в котором имеются в виду все его потомки, то есть все люди мира сего. А в тех многих, о которых говорится по отношению ко Христу, мы видим только тех людей, которые находятся во Христе, которые Ему принадлежат. Но чтобы мы могли сравнить эти два лагеря, применяется слово или это выражение «многие». Дело заключается в том, что в Адаме мы имеем положение грешников, а на это положение мы не имеем никакого влияния. Мы рождаемся грешниками, потому что в послании Римлянам 5:12 так сказано: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Через один грех Адама, через этот единственный грех, смерть перешла во всех человеков. На всех человеков из поколения в поколение. Итак, этот единственный грех Адама привел всех людей, происшедших от Адама, в положение грешника. Ни один из людей не имеет возможности влиять на это положение. Никто ничего изменить не может. Точно так обстоит дело в отношении положения детей Божьих, которые оправданы Господом Иисусом. В послании апостола Павла к римлянам ярко подчеркивается Божья праведность, а также оправдание грешников. Послание учит, как человек становится праведным перед Богом. Это послание учит нас двум пунктам, которые играют при этом одну роль. В одном пункте мы видим прощение грешникам их грехов. За грехи всех людей Господь Иисус заплатил своей кровью на Голгофском кресте. Кровь Иисуса является искуплением за грехи. Поэтому грехи могут быть прощенными, но одним этим фактом оправдание человека не исчерпывается. Оправдание, которое мы, дети Божьи, имеем, связано с нашим положением во Христе. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам 5, стих 21. «Ибо, не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». В этом мы видим положение, которое дети Божьи имеют во Христе. Таким образом, все люди, пришедшие к вере и рожденные свыше, рассматриваются Богом во Христе. В этом же послании к Коринфянам мы читаем о положении детей Божьих в главе 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». В этом тексте говорится о положении, которое дети Божьи имеют во Христе. И благодаря такому положению нас следует рассматривать так же, как Иисуса. Мы неразделимо связаны с Ним. Именно отсюда следует наша праведность. Для иллюстрации обратимся еще к Евангелию от Иоанна 16, где читаем о том, что Святой Дух обличит о грехе и так далее. Иоанна 16, стихи 7 по 9. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде, о грехе, что не верует в меня». А в стихе 10 читаем дальше, что Святой Дух обличит о праведности, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. Следовательно, тот факт, что Иисус вернулся к Отцу и занял свое положение одесную Отца, является праведностью. Это положение Он имел как Бог, как Сын Божий уже из вечности. Но теперь Он занял это положение как Сын человеческий в своей человечности. В этом мы видим изменение на основании Его пришествия в плоти на землю. В результате явления Иисуса в плоти, Божество и человек стали в личности Господа Иисуса одним целым. А на основании совершенного Иисусом дела на Голгофе, все человечество может принять участие в этом положении. Это значит, что дело, которое Господь Иисус совершил, послушание, которое Он проявил Своему Отцу и прославил Его, все это достойно тому положению, которое Ему дал Отец. Это является праведностью, и Господь Иисус мог занять это положение. Но это идет еще глубже. В Евангелии от Иоанна 17, стихи 24 и 25, мы по этому вопросу читаем. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира, Отче праведный». Здесь Господь Иисус изъявил просьбу к Отцу. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною». Тот факт, что Господь Иисус занимает положение одесную Отца, основан не только на совершенном Иисусом деле на Голгофе. Это славное дело было так велико, так праведно и настолько прославило Отца, что Небесный Отец исполнил просьбу Сына в том, что посадил и нас в Его положение. Отче праведный! Тот факт, что Небесный Отец исполнил просьбу Сына в этом пункте, является праведностью и соответствует праведности. Итак, мы видим, что наша праведность, наше положение исключительно связаны с тем, что совершил Господь Иисус. Мы связаны с этим делом, мы являемся соучастниками Его заслуги, Его достоинства. Именно все это обосновывает наше положение как праведных. Это обосновывает наше положение, которое неприкосновенно. Поэтому никто не может нас вытеснить из этого положения одесную Бога, Ефесянам 2:6. Мы занимаем это положение не потому, что имеем такое достоинство, что мы совершили что-то величественное, не потому, что мы такие добрые, но потому, что Господь Иисус заслужил для нас это право там быть. потому что дело, совершенное Иисусом, праведно. На основании всего этого Небесный Отец ответил на просьбу Сына полным согласием. Итак, мы видим, на чем основана наша праведность. Когда мы попадаем в искушение, мы должны ссылаться на заслуги Иисуса, на совершенное Иисусом дело, но не на то, что мы чем-то являемся, или мы что-то совершили, и даже не на то, что имеем прощение грехов. Все это было бы негативной праведностью. Избавление от грехов не обосновывает позитивной, то есть конкретной праведности. Избавление от грехов может нас привести только в положение безвинности, как Адама до грехопадения. Но важно то, что мы позитивно, то есть конкретно оправданы, что мы имеем это положение в связи с личностью Господа Иисуса. Познание этих фактов должно успокоить нашу совесть, сделать ее радостной, ибо мы можем себя утешать только в этом. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна 4 стих 17. «Любовь до того совершенства достигла в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Здесь мы ясно читаем, как Христос, так и мы в этом мире. Это значит, что мы неразделимо с Ним связаны. Мы причастны к Его положению, причастны к Его праведности, которая связана с Его положением. Поэтому все это неприкосновенно. Поэтому и наша праведность неприкосновенна. На основании всего этого мы имеем дерзновение в день суда. Это значит, что и при пришествии Господа Иисуса мы не должны иметь никакого страха или заботы. Наше положение покоится на Нем и ссылается на нашу связь с Ним. Поэтому и быть не может, чтобы мы могли это положение каким-нибудь образом потерять. И тот факт, что мы находимся в Нем, покоится на одном событии, которое совершилось в вечности. Об этом мы познаем из послания Ефесянам 1 стих 4. «Так как Он, то есть Отец, избрал нас в Нем, в Иисусе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Но чтобы никто не заблуждался, я уточняю, что Отец избрал тех, которых Он, согласно посланию Римлянам 8:29-30, предузнал, что они придут к Иисусу с покаянием и позволят себя спасти. Следовательно, в отношении нового творения, рожденного от нетленного Божьего семени, мы являемся чем-то таким, что предопределено Богом из вечности. Поэтому совершенно ясно и логично, что все Богом предузнанные до основания мира люди предопределены в том, чтобы занять это положение праведности во Христе. Поэтому и в этом ничего изменить невозможно. Это решение, этот совет Бог предпринял еще до возникновения первого греха. Это совершилось независимо от того, кем или чем мы когда-то будем, независимо от того, чего бы мы хотели. Если в отношении вопроса избрания Богом людей для спасения мы будем исходить только из послания Ефесянам 1:4, то можем, как и многие верующие круги, прийти к заблуждению. Мы можем приписать Богу неправедность, обвинить Его в произволе при выборе и определении людей для спасения и для проклятия в огненном озере. Но это неправда. Библия совершенно ясно говорит, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, Римлянам 8:29, а предузнал тех, кто в свое время придет к Иисусу с покаянием. И в первом послании Петра 1:2 читаем: «По предведению, то есть по предварительному познанию Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Это значит, независимо от того, что мы хотели, независимо от нашего решения быть спасенными или не быть спасенными, но в предвидении того, пожелают ли люди быть спасенными или нет. И это является единственным, что в нас есть, то есть принять именно то, что нам преподносится, что нам предлагается, а все остальное находится в Божьих руках. Все остальное Он совершил, все остальное покоится на деле Господа Иисуса, покоится на Его положении, с которым неразделимо связаны мы уже из вечности. Из всего этого следует, что не может быть такого, как учат некоторые круги верующих, что дети Божьи, если они отпали от веры, то они автоматически отпадают от Христа. И если они снова покаются, то снова окажутся в Нем. Так дело не пойдет. Или же мы однажды избраны во Христе из вечности, или же вообще нет. Этому учит нас Слово Божье. И ничего больше не может быть между этими двумя возможностями. А если люди что-то приписывают Богу, о чем Писание не говорит, то это просто наглость с их стороны. Итак, мы можем и должны радоваться положению, которое мы имеем. Поэтому я истолковал вам сегодня этот вопрос более подробно, чтобы вы все это наглядно видели. Наставление или разъяснение вопроса оправдания бывает очень часто поверхностным. В этом наставлении чаще всего ограничиваются тем, что показывает только аспект прощения грехов. Поэтому еще раз повторяю, наше оправдание содержит в себе тот факт, что мы являемся соучастниками положения, которое имеет наш Господь Иисус. А положение Иисуса мы видим в том, что Он восседает одесную Бога. И это является праведностью. Почему? Потому что дело, совершенное Иисусом, было праведным. Оно было достойно того, чтобы Бог ответил на просьбу Сына, чтобы все дети Божьи были с Ним на небесах, в Его славе. Как все же удивителен и чуден тот факт, что Бог осуществил наше спасение. И как удивителен тот факт, что наше спасение связано с делом Господа Иисуса на Голгофе. Но мы пойдем с вами еще дальше. Мы хотим на основании этого дела познать, что находимся в этом положении и занимаем это положение. Для Бога это имеет еще одну сторону, которая для Него очень важна. Кто мы такие, что вместе с Иисусом восседаем на небесах одесную Бога? Кто мы такие по сравнению с евреями, с ветхозаветниками, как, например, Моисеем и другими Божьими мужами Ветхого Завета? Они имели, конечно, перед нами очень большое преимущество. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам 1:26. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Поэтому мы должны согласиться с тем, что мы, избранные Богом, не являемся чем-то особенным, но, скорее всего, являемся самыми последними. Но Богу было угодно именно этих последних поднять на эту высоту до Божьего трона. По этому поводу мы спросим, почему, собственно? Ответ на наш вопрос мы находим в послании Римлянам 5, стих 20. «Закон же пришел, между прочим, или после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Здесь апостол Павел говорит о том, что плюс к имеющимся в мире греху Бог дал еще и закон, который открыл грех в истории спасения. В этом тексте читаем: «Закон же пришел, между прочим, и таким образом умножилось преступление». А теперь следует самое главное сообщение: «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы, как грех царствовал в смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Интересен тот факт, что Бог не ограничил просто процесс роста греха и не попытался сдерживать его рост, но сознательно допустил, чтобы закон способствовал умножению преступлений. Это значит, что на основании введения закона все злые дела были запрещены. Это значит, если кто-нибудь под законом согрешал, то он вдвойне повинен. Во-первых, потому что он согрешил, а во-вторых, что он переступил Божью заповедь, нарушил заповедь, которая запрещала это преступление. Именно закон усугубляет этот факт. Грех или преступление умножилось. Почему? Бог допустил это. Он так ввел этот вопрос, чтобы преизобиловать благодати. Как мы можем это понять? Чем больше грех разросся, чем больше он распространился, тем больше возросла цена, которую следовало за этот грех заплатить через искупительное дело Иисуса. И тем больше и труднее стало послушание, которое Господь Иисус должен был исполнить, и которое завершилось смертью Иисуса на кресте. Через это великое послушание Бог поставил себя в такое положение, чтобы проявить благодать. Он использовал именно это обстоятельство, чтобы через это великое послушание, в противоположность великой вине, которую следовало устранить, дать возможность проявиться благодати. А так как это послушание было таким великим и славным, Бог смог самых последних поднять до положения Господа Иисуса. Через эту Божью благодать, которую Бог мог осуществить, мы являемся видимым выражением того, что смогло осуществить дело Иисуса на Голгофе. Мы стали видимым выражением величины этого дела и насколько этим своим делом Господь Иисус прославил Бога. И все это Бог связал с нашим спасением. Следовательно, более надежным, верным и достоверным наше спасение быть не может. Бог имел благоволение сделать для своего творения такое спасение. В послании Ефесянам Бог сообщил нам через апостола Павла, почему Он это сделал. В Ефесянах 1, стих 6 мы видим взаимосвязи основы спасения с посланием к римлянам, где наше положение с точки зрения прославления Бога выражено более точно. Чтобы в духе увидеть Божью славу в отношении Его плана спасения людей, я приведу стихи из послания Ефесянам 1, от 4 по 12. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. О содержании стиха 4 мы уже говорили выше, но я привел этот довольно длинный текст, чтобы вам напомнить о великом духовном богатстве, которое Небесный Отец дал нам, детям Божьим, во Христе Иисусе нашем Господе, а именно то, что Он уже до основания мира предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Слава Его благодати заключается в том, что последних Он возвысил и посадил на небесах одесную Себя. В этом действии Бога находит свое выражение дело Господа Иисуса. Слава этого дела, Его величина, становится перед Богом видимой. Ангелы не перестают удивляться этому событию. Они не могут понять, как могут те, которые были самыми последними, сидеть теперь на небесах одесную Бога. Это что-то такое, чему ангелы, открыв уста, удивляются и не могут понять. Этим самым Бог имел намерение преподнести ангелам лекцию и научить их тому, о чем читаем в Ефесянах 3 стих 10. «Дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Бог хотел показать ангелам свою многоразличную премудрость в связи с нами, с Церковью Иисуса. На основании этого действия Бога ангелы прославляют Его. Ангелы не могут этого охватить. Они могут только удивляться и могут возносить этому удивительному Богу молитву, сделавшему такое дело, и который бесконечно прославлен через дело Иисуса. Они возносят Ему славу, что Он осуществил такое великое спасение. Это является одной стороной нашего положения. Мы видим, что положение, которое мы имеем, неразделимо связано с делом Господа Иисуса на Голгофе. А поскольку дело Иисуса является таким мощным, таким славным, то и наше положение является мощным, славным и неприкосновенным. А теперь представьте себе, насколько обесславливает нашего Господа Иисуса и Небесного Отца, когда в отношении вечного спасения люди находятся в сомнении, или если они сомневаются в отношении своего положения, в отношении того, кем они являются и что они имеют, если верующие не понимают хотя бы даже в общих чертах эти вещи или эти вопросы вообще, если они в общих чертах этими вопросами совершенно не занимаются, если они совершенно не знают, кем они являются, то это является для них великим ущербом. Сатана имеет, конечно, большой интерес в том, чтобы верующие не знали, кем они являются. Ибо чем больше верующие не уверены, Чем больше они могут быть искушаемы, тем лучше и легче сатана может забирать у Бога его славу. Это цель сатаны по отношению к верующим, потому что их спасением он так или иначе не может больше у них забрать. Но он может в связи с этим вопросом лишать Бога славы. Он может лишить Бога прославления, которое Бог мог бы получить через верующих. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.